Итак, путь к себе, сегодняшняя тема. Что же это все означает? Мы что, не знаем, кто я? Что здесь имеется в виду? Когда мы обращаемся к клинической литературе, то мы сталкиваемся с несколькими очень важными основополагающими понятиями бытия. С этого начинается познание, как бы, себя, окружающего мира, основополагающие принципы бытия. Есть такое понятие, как живое существо. Я могу даже показывать на доске, или кто-то может рисовать. Кто умеет рисовать на доске? Значит, у нас получается треугольник, вершина треугольника — круг, кружочек. Такой кружочек, отвешен треугольник. Видно? У нас есть черный. Да, делать и также такие круги по краям треугольника. Угу. Три фундаментальные, как бы принципиальные вещи нужно понять для этого, чтобы разобраться вот в том, что мы сегодня будем говорить. Потому что человек не познается без окружающего мира и без деятельности, которую он совершает. Например, если мы спрашиваем человека, кто вы, он может указать на профессию или на свое происхождение природное, национальное. Значит, есть природа, есть деятельность, есть человек. Три фактора. И здесь мы ответим это так, что есть источник сверху, это называется абсолютная истина, или источник всего. Современная наука, такая как физика, математика, философия, она подтверждает, что должен быть источник. Квантовая физика ищет источник. В принципе, они нашли, теоретически нашли, обнаружили, что источник был. Источник Вселенной, что все началось именно с зарождения Вселенной. Жизнь, прочее, все эти понятия, все эти миры, это вселенские энергии. И у них есть один источник. С этим как бы сходятся все философы и ученые. И в Ведах это объясняется как безотносительная, абсолютная, независимая истина. То есть источник независим должен быть от всего. Абсолют означает независим. И есть истина относительная, она зависима. В этом разница. Например, что-то правильно для меня — это относительная истина. Уже эта истина может быть неприменима к другому человеку. То, что, скажем, хорошо для одного, плохо для другого, пища для одного, я для другого. Такая относительность есть, вы понимаете. Поэтому, когда мы говорим об источнике всего, то он независим должен быть. Или у него есть много названий. Абсолютная истина — это технический термин. Есть такие понятия, как авьякта, он непроявленный, мы не видим его в проявленном виде. Как авьяй, не исчерпаем в своих потенциальных возможностях авьяй. Как аджита, непреодолимый, непобедимый. Как сварат, не имеющий собственной причины, независимый ни от чего. Как всепронизывающий. Собственно, это аспект времени. Если мы применим все эти понятия, мы уже время именно так описывается в этом мире физиками, учеными, философами. Оно не проявлено в этом мире, мы не видим его глазами. Оно непреодолимо, оно неисчерпаемо, оно не имеет начала, анади без начала. Абсолютно истина. Или на санскрите брахман, брахман пишется, то есть совершенный. Источник всему совершенно. Это, может быть, противоречит теории эволюции Дарвина. В каком смысле? Что источник жизни, согласно теории эволюции Дарвина, невежество. Не что-то совершенное, а просто грубая материя, химические какие-то соединения. Это называется невежество. То есть не знающая себя субстанция. Вы понимаете, субстанция, знающая себя, и не знающие себя, это понятно? То есть сознающие и несознающие, мертвое и живое, так. Вот согласно теории Дарвина, источником жизни является не сознающее себя вещество, а согласно, значит, ведической концепции, сознающее существо, источником всего. В этом только различие. И это различие постепенно стирается, потому что мы видим, что меньше и меньше сторонников теории Дарвина остается в мировой науке. Меньше и меньше. Фактически сейчас никто ее всерьез уже не воспринимает как научную теорию. И затем из этого источника исходят две вещи. Это джива. Джива означает живое существо. Джива означает категория. Любое живое существо – джива. В любой форме это может быть. Насекомое, растение, животное, человек, неважно, любая форма жизни. Все, что живое, называется джива на санскрите. Жизнь. И третья заключающая, как бы основополагающая концепция – это майя, материальная природа. Майя, тут два значения можно подчеркнуть, слово майя. Одно значение майя – это иллюзия. Это мир, который мы наблюдаем, но не можем понять, что это. У нас, нас же вводит в заблуждение. Майя поэтому. То, что мы о нем думаем, неправда. Неполная правда. Это майя. И также майя означает милость, то есть возможность исполнять желание. То есть мы в этом мире живем для исполнения желаний. Тоже майя. Два значения. Иллюзорный, непонятный мир. Необъяснимый, до сих пор необъясним. Как майя энергия. И тем не менее, хотя он необъясним, мы знаем, что тут жить нужно для исполнения желания. Мы здесь хотим просто исполнить свои желания. Это мир майи. Так называется. Видите, всего получается три сосны у нас. Браман, джива и майя. Три категории основополагающие. И, конечно же, они взаимосвязаны. Вот чтобы понять себя, дживу, я живое существо, нужно понять еще две вещи. Абсолютную истину, свой источник и мир, в котором мы находимся. Вот путь к познанию в себе. Если мы пытаемся постичь себя отдельно от этих двух категорий, знание не будет полным. Невозможно, считается. Так же, как вы не сможете никогда увидеть себя без отражения в зеркале. Видящий себя не увидит. Вы видели себя без зеркала? Невозможно. Вот я вижу свой нос отчасти. Но есть как бы физическое зеркало, это понятно, да. Оно отражает вот мою физическую оболочку. Я могу представить, как я выгляжу, какое впечатление произвожу, как я одет, как я хожу, двигаюсь. Ну да, мы смотрим, чтобы познакомиться с собой. Как это? Сейчас физические зеркала, они усовершенствованы современной технологией. Это видеозаписи можно посмотреть. В движении с разных сторон на себя. Запоминающее устройство существует, записывающее. Вы включаете потом и сами же себя можете рассматривать. Такое еще зеркало объемное существует. Как. Голограммы существуют, можно так себе рассмотреть. Но физическое зеркало не способно отражать наши мысли и эмоции. Конечно, если вы улыбаетесь, в зеркале тоже изображение улыбается, но оно не оценивает вашу улыбку и ваш юмор. Верно? Вам нужно другое живое существо, общение с равными себе, чтобы получить оценку своего поведения, характера и прочего. Это психическое зеркало называется. То есть без общения с другими дживами, без общения с материальной природой, мы не можем увидеть себя. И также без понимания источника всего, с чем я связан, я также себя до конца не знаю. Поэтому у нас возникает вопрос, кто же я? Именно по этой причине, вот вроде бы я есть, но кто я? Если я пойду вглубь, я не могу найти ответ. Я прекрасно понимаю, что я существую. Это научный факт. Но это не проблема. Проблема вот кто я именно. Веды дают такой пример на улице у прохожей. Где-то вы пассажир, где-то вы зритель, где-то вы мама, где-то вы дочь, где-то вы сын, где-то вы больной, в больнице вы больной. А кто вы вне этих обозначений? Если убрать все эти обозначения временные, кто вы? Носитель этих обозначений? Я не знаю. Вот тут нужно разобраться принципиально. Путь к себе. Путь к себе идет через различные виды отражений, потому что когда мы общаемся с людьми, подобными себе, мы получаем искаженное отражение себе. Вы согласны всегда с мнением окружающих себе? Не всегда. Есть одна проблема. Я не согласен с мнением окружающих, когда они меня критикуют. Собственно, всегда они, когда меня критикуют, мне не нравится это. Хотя, даже если они правы. Видите, какая запутанная ситуация получается. С одной стороны, когда меня критикуют, я могу получить знания о себе. Но мне не нравится такой подход. Я не принимаю такой подход. Я не могу получить знания таким образом. Веды говорят, вы не можете передать знания путем насилия или критики. Человек ничего не знает о себе в такой атмосфере. Потому что даже если это правда, он не примет ее. Ему будет неприятно это. Он оттолкнет вашу правду. Ум устроен так человека, что когда его прославляют, он принимает это. Хотя в глубине себя понимает, что это преувеличение. Не такой уж я и хороший. Но это приятно. Ему нравится, он улыбается. А когда его справедливо критикуют, он ему неприятно, хотя он знает, что это правильно говорит о нем, но он, ему не хочется это принимать. И как-то странно, мы себя не можем познать в такой атмосфере, видите? Согласны? Видите? Странная атмосфера. Мы сами выбираем иллюзию. Иллюзия принимается только потому, что она приятная. Если правда неприятна, я ее отвергну. Если иллюзия приятна, я ее приму. То есть я сам делаю неправильный выбор. Почему? Под влиянием материальной природы это происходит. Контакт с материальной природой именно так работает. То есть ум, чувства и разум, которые мы имеем, это все продукты материальной природы. Поэтому при помощи ума, чувств, я не могу познать себя. Вы можете отмыть горшок из-под вина вином? Нет. Тупо так же. Я не могу познать свой собственный ум при помощи собственного ума. Если я думаю, что я ум, я не могу познать себя, потому что я мыслю этим же самым умом. Если я пытаюсь понять материальную природу материальным умом, я ничего не смогу сделать. Ну, например, рыба живет в воде. Она всю жизнь там живет. Она рождается в воде, растет в воде, умирает в воде. Поэтому ей, рыбе, очень трудно объяснить, что такое вода. Понимаете пример? Рыбе сказали, мы живем в воде. Он сказал, правда? А что это такое? Покажите мне воду. Поскольку это настолько близко к ее органам восприятия, всегда привычно. Подобно этому говорится, что мы не можем понять, что происходит после рождения, после смерти и до нашего рождения, потому что мы рожденные и умирающие сами. Это влияние материальной природы. Если я спрошу вас, кто вы, можете сказать свою деятельность, на свою национальность, на свой возраст. Но я скажу, это ваш возраст, это ваша национальность, это ваша профессия, а вы-то кто? Я говорю, вы скажете, как это рыба? А что вы имеете в виду? Где это? О чем вы говорите? Я не видел никогда ничего другого, кроме этого. А? То есть это называется иллюзия майя. Вот этот мир иллюзорен по этой причине, что мы не видим слишком близко и не видим слишком далеко. Мир слишком маленький в своем микрокосмосе, чтобы увидеть его, и слишком великий в макрокосмосе, чтобы тоже увидеть его. И где-то посередине, даже не посередине, а где-то вот в атомарном каком-то диапазоне живем мы с нашими органами восприятия и пытаемся что-то увидеть, услышать, понюхать, потрогать и подумать. Ну и сколько мы сможем увидеть? Каков диапазон нашего зрения? Сила зрения. Если сейчас включить здесь специально есть такие лампы озоновые, вы не сможете видеть ничего здесь. Сразу закройте глаза, ослепните от этого света. Если свет выключить целиком, тоже ничего не увидим. Между этим мы что-то видим. Есть, конечно, другие глаза, как вот есть. Ученые изучают другие формы жизни, и они видят, что у них есть преимущество в плане зрения или обоняния у кого-то. Собака чувствует, берет след через несколько часов после того, как кто-то прошел по тропе. Что за нюх такой, а? Представьте, если у вас такой был бы нос. А вы находили друг друга без сотовых телефонов. Просто человек здесь прошел несколько часов назад, оп, поймали след и пошли. Вот ты куда пришел. Не обманешь меня. Собачий нюх, интуиция. Вы знаете, некоторые люди могут иметь такое обоняние. Есть специальная практика. В боевых искусствах некоторых убийц обучали этому. Они по запаху находили человека. Давали просто понюхать. не фотографию, понюхать кусочек его одежды. Они входили в город и находили его, убивали. Такая есть практика. Поэтому человеку опасно давать собачий нюх, видите, с его разумом, он может его неправильно использовать. Глаз, говорится, как у орла, а у орлиный глаз не изучен наукой до конца. Шутка ли? Он может одновременно видеть панораму сверху всю, и один объект, полевая мышь, и он может взять ее и еще увеличить, приблизить ее, рассмотреть детально, подойдет она ему на обед или нет. Нет, это не подходит обратно. Его подходит, тот объект удергивает. Глаз такой. Как он оттуда? Вы замечали, они там часами летают. Они такие, но смотрят. Вот у нас камеры тоже могут приблизить какой-то объект, удалить какой-то объект. По образу и подобию мы пытаемся повторять, но довольно примитивно то, что делает природа в других формах жизни, как развиты органы чувств у некоторых живых существ. А как корова жует траву, видели? Она вся в медитации. Все вкусы там у него, вся в блаженстве. Лежит часами, переваривает и пережевывает. Такая концентрация. И то есть даже если рассмотреть вот эту способность чувствовать, воспринимать в сравнении с другими живыми существами, мы не очень развиты как вид жизни. Не очень развитый человек. Средняя у него. Средняя способность видеть, слышать, обонять, осязать. Но есть одно преимущество в этом. У животных одно чувство превалирует над другими, как правило. Смотри, про орла глаз доминирует. Все остальные органы восприятия почти атрофированы. Едва-едва. Поэтому он такой спокойный, что другие чувства не мешают ему. У собаки, например, нос. Она бегает по городу целый день за этим носом. И даже глаза у нее отвлекают сильно. За носом бежит. Но у человека примерно в равной степени все органы чувств развиты, и они влияют на ум одинаково. Что приводит ум к беспокойству, постоянные размышления, постоянные противоречия. Замечали это? Столько информации в уме. У нас проблема главная, что мы не умиротворены. Животные более умиротворены, чем человек. Что в этом маленьком диапазоне у нас есть огромное количество выбора, тем не менее. И если сравнить тот опыт жизни, который мы имеем при помощи восприятия чувств, с вселенским опытом, можно ли вообще мыслить вселенскими масштабами, опираясь на наш опыт чувств и ума? Нет. Нам не нужно этого делать. Это слишком примитивный будет вывод. Это не научно. Именно поэтому ученые делают всякие телескопы, приборы, электромагнитные волны, чтобы ловить или чтобы вот эти энергии все-таки воспринимать, которые обычные люди не могут видеть. Приборы это делают. Но приборы продолжение тех же самых чувств. Ничего, картина не меняется. Кроме этого, есть относительность существования. Наука, опять же, подошла к этому. Давно уже. Измерение существования. Мы все измеряем со своим материальным существованием и оценками. Достаточно просто посмотреть на Луну в хороший телескоп, ученый скажет, там жизни быть не может. Жизни на Луне нет. Слышали это? Вы верите в это? Некоторые верят, некоторые скажут нет. Потому что мы говорим о определенной форме жизни, подобной мне. Вот в чем ошибка. Я не могу жить на Луне, значит там жизни нет. Вот о чем речь идет. И тем не менее ученые знают, что даже в термоядерном реакторе возможна жизнь. Сине-зеленые водоросли выживают в той среде. Я не могу жить. Термоядерный реактор, высокая температура. Сине-зеленые выживают. Они говорят, что с них началась вся эволюция. Именно они и были вот в начале как бы всего, всей эволюции сине-зеленые водоросли. Они могли жить в кипящей воде, в чем угодно, там, знаете, в лаве выживают. Но согласно ведам, жизнь есть на Солнце, на Луне, на всех планетах, которые мы видим отсюда. Она полностью вся заселена, полностью, как эта планета Земля. Но это другие формы жизни. Поэтому как мы понимаем себя, так мы понимаем окружающий мир. Поэтому веды говорят, познай себя прежде всего. Если ты хочешь понять окружающий мир лучше, познай лучше себя. Если ты себя знаешь только как физическое тело и органы восприятия чувств и ум, ты будешь точно так же понимать все окружающее. Поэтому мы будем рассматривать сегодня глубже эту концепцию. Между ними есть связь. Абсолютная истина и майя. Они связаны как источник и следствие. И связующий аспект, который проявляется абсолютной истиной, проявляется в материальном мире, это время, тут можно написать. Время — это представитель Бога в этом мире, представитель абсолютной истины, сверхэнергии. Оно все контролирует. Ишвара. Ишвара — это имя Бога и также означает время. Это Кала. Еще как-то. Кала — это время. Или Ишвара — это его аспект, управляющий, верховный. Джива и Брахман, они связаны энергией веры. Можно написать. Есть время здесь. Вера. Заметили, что человек, он верит во что-то возвышенное. Это называется вера или бхакти, в развитом состоянии бхакти — любовь. Почему мы что-то ищем в этом мире? Это дремлющая любовь, говорится. Не просто любопытство и интерес. Дремлющая любовь. Любопытство — это также проявление дремлющей любви, которая проявляется, когда вы уже точно наблюдаете объект, его характеристики, тогда проявляется уже любовь конкретно. Когда вы видите человека, понимаете его качество, воспринимаете его. А если любви нет, то есть любопытство, что любовь дремлет. И вы идете гулять, посмотреть на людей, вам интересно. Но проявляется как именно вот стремление. Что-то познать, что-то увидеть. Вера во что-то возвышенное есть у каждого человека. Это бхакти называется или вера. И живое существо, и материальная природа связаны кармой, деятельностью. Это единственное, что связывает нас с этим миром — деятельность. На уровне речи, ума и поступков. Три вида, три направления. Мы думаем об этом мире, мы говорим об этом мире, мы что-то делаем в этом мире и соприкасаемся с деятельностью с этим миром. Карма называется. Теперь посмотрите, считайте, сколько получилось у нас терминов. Живое существо, абсолютная истина, материальная природа, деятельность, вера, бхакти и время. Шесть. Пять из них вечно имеют характеристику. И лишь одна из них имеет временную характеристику. Вы должны указать, что имеет временную характеристику. Время вечно. Правильно, карма. Временно. Все остальное вечно. Джива, абсолютная истина, материальная природа. Бхакти и время. Вечно. Карма. Временно. Деятельность имеет начало и конец. Сама материальная природа, она делится на три составляющие. Вот в чем весь фокус. Три гуны. Если, скажем, Менделеев описывает материальную природу в таблице Менделеева, классифицирует элементы, то здесь другой подход. Три. Не сложная таблица. Она, конечно, сложная таблица в смешении. Но в своей основе, по сути, проста. Всего три качества существуют в материи. Качество страсти, качество благости и качество невежества. Сейчас поясним. То есть качественный взгляд на материю. Не вещественный, а качественный. Понимаете, о чем речь идет? Есть вещество, а есть качество. Есть химическая составляющая, а есть качество. Это совершенно другой взгляд. Другая точка зрения на материальную природу. Качественный. Страсть описывается как раджас. Благость как сатва. И невежество как тамас, тьма. Тамас — это тьма. Сатва означает свет, вечность. И раджас означает активная деятельность, возбуждение сильное. Вот три качества, которыми мы пользуемся и ощущаем на себе в материальном мире. Страсть, активное состояние, невежество, пассивное состояние и благость, просветленное состояние. И характеристики. Страсть означает активная деятельность ради плодов. Почему человек активен? Потому что за это платят деньги, например. Это пример страсти. Почему человек активен? Потому что видит красивую женщину. Это пример страсти. Это возбуждение ума и сильное стремление к плодам деятельности характеризуется вожделением и жадностью. Это организованная активная гуна, но она имеет недостатки, такие как жадность и вожделение. Знакомо состояние это? Как только, если мы пассивны, означает, что у нас не хватает раджаса. А чтобы был раджас, нужно материально мотивировать человека, заинтересовать его. Если сейчас упадет сверху несколько миллионов долларов, и нам скажут, это ваши деньги, можете их поделить, мы не устанем их считать до самого утра, правда? Это раджас, пример раджаса. Сразу мы возбудимся, все такое, это страсть, плоды труда, нас сразу мотивирует, энергия появляется. Эта гуна начинает сразу обслуживать нас. Мы даже глаз не сомкнем. Эта гуна изнашивает человека, утомляет его, поскольку требует большой активности. Поэтому нужен отдых, тамас. Она переходит в тамас, в пассивное состояние. Тамас также разочарование, болезни, сон, лень, безумие. В итоге это безумие. Это тамасичное сознание. Различные виды болезни мы знаем, психические, другие. Это все разновидности тамаса. Или энергия разрушения называется. Пассив уходится. И сатва, просветление, означает знание и счастье. Соприкасаясь с этой гуной, вы чувствуете сильное просветление и счастье. И вот есть знание в разных гунах материальной природы. Есть знание в невежестве. Есть знание в страсти, есть знание в благости. Мы должны выбрать, что познать себя, с какой стороны мы хотим себя познать. С точки зрения благости, с точки зрения невежества, или с точки зрения раджаса. Видите, сколько много нас появляется оценок. Смотря с какой гуной мы соприкасаемся, в такое качество окрашиваемся. И нас так люди будут оценивать. Поэтому интересно, что некоторые люди могут быть плохими, а потом стать хорошими, а другим могут быть хорошими, а потом стать плохими. Гуны меняются. Если вы меняете гуну, меняется оценка. Вас будут оценивать по-другому уже. Та же самая личность. Как хамелеон. Если он садится на ту поверхность, он станет таким же коричневым, сольется. На другой поверхности снова изменит цвет. Подобно, но соприкасаясь с разными гунами, принимаем ее качество. Сидя у огня, мы становимся, разогреваемся. На холоде мы остываем. Пример. Как взаимодействуют гуны материальной природы. И гуна благости подобна свету. Если тамас как тьма, я ничего не знаю, это невежество, в темноте я ничего не знаю. Например, когда мы родились с вами, мы ничего не знали. Откуда узнали? Ну, в основном мы слушали, что говорят родители и учителя в школе. То, что мы увидели, ничего нам не объясняло практически. Верно же? Слишком незначительно, нам послали в школу. Ты не сможешь так вот проползти по всей земле и попробовать на вкус землю и реки, как ребенок изучить, это невозможно. Это невозможно таким способом. Нужно услышать из верного источника. Там, где уже есть знания. Это единственный способ образования. Слушать из верного источника. Сейчас мы делаем то же самое. Хотя Вселенная невоспринимаема нашими чувствами, мы можем услышать из верного источника. Единственный способ. Это знание называется апаруша в ведах, то есть сверхчеловеческое, сверхъестественное. И знание о себе в гуне невежества означает, что я пуп земли. Это гипертрофированное ложное эго. Невежество означает ложное я. Или эгоизм, эгоцентризм. Это все проявление вот этого аханкары, ложного понимания себя. Это невежество. Чем более гордого человека встречаете, тем более он невежественен. Тем более он глуп на самом деле в жизни, в отношениях. Он может быть образованным, с точки зрения информации, закончить какие-то заведения учебные, но в плане взаимоотношений и счастья в жизни он глуп, он не развит. Он не будет счастлив, потому что не может строить отношения. Он считает себя выше всех, и умнее всех, и лучше всех. И таким образом он никогда не получает любви, таких гордых людей не любит никто. остаются несчастными при всем своем образовании, все остальное. То есть надменность, высокомерие, гордость, тщеславие. Это называется демонические качества, они исходят из низших гун природы. Переходит в глубокое самомнение. Как один молодой человек подошел ко мне однажды после лекции, 21 год ему, и сказал: «Я Бог». И он представился так, он руку протянул, он так представился: «Я Бог». У меня уже был до этого времени опыт общения с богами. Ни одного бога я уже встречал, ему пожал руку, сказал: «Поздравляю». И там не нужно ни о чем говорить. Я просто его поздравил. Но он был неудовлетворен, спросил: «Вы что, никак не отреагируете на это? Не оцените это?» Сказал: «Ну что ж, я спрошу одну вещь у тебя. Ты Бог, и все с этим согласны вокруг?» Он сказал: «Все вокруг тупые, они меня не понимают». Вот это пример такого вот крайнего невежества. Человек может думать о себе как о Боге. Пушкин писал об этом, Достоевский цитировал Пушкина, и Достоевский тоже писал об этом в «Преступлении и наказании». Раскольников так думал, что он очень великая личность потенциально. Пушкин писал: «Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно», он писал. Он писал ту психологию современного человека тогда. Они очень гордые, надменные, думают о себе как о самых великих личностях. Это проявление тамагуны, качества невежества. Так оно себя проявляет. И поскольку этому нет подтверждения, и очень трудно установить эту истину, человек прибегает к борьбе, к страсти, доказать своей деятельностью, что я выше всех, я стану богаче всех, я приобрету власть. Он строит планы, планы своего величия, основываясь на своей концепции тамаса «я великий». Это ложная концепция. Это так он пытается постичь себя. Люди бросаются во всевозможные виды греха, преступная деятельность, чего угодно, лишь бы добиться этого превосходства над другими людьми, над всем миром. Итак, страсть, для страсти всегда всего мало. И денег мало, и счастья мало, и любви мало, и площади мало, всего мало. Тесно жить в этом мире. Это страсть. Яркий пример страсти — это современное государство. Все современные государства, они продвинуты по меркам страсти именно. И что же они установили? Они борются за мировое господство сейчас, перед этой державой. Это главная их идея — мировое господство. Что касается некоторых современных религий, то же самое, им движет сила мирового господства. Они соприкасаются со страстью. Но согласно критериям религии, религия не должна соприкасаться со страстью и невежеством. Она должна соприкасаться только с благостью. Счастье и знание, и никаких других вещей. В этом назначении религиозных законов, принципов. Это что касается внутри материальной природы. Есть благость, просветляющее качество. Когда приходит благость, описывается Бхагавад-гите. Это равносильно тому, как встает солнце. Вы вдруг все видите, без напряжения. Вам не нужно напрягать ум, что-то придумывать, просто видите. Это подобно солнечному сиянию света. Это называется сатва-гуна, просветление. И когда просветление пронизывает чувства, органы чувств человека, они становятся проводниками счастья. Счастье потому, что просто вы видите, слышите, обоняете, можете потрогать. Ну, то есть вы видите рассвет солнца, вы должны чувствовать счастье, благость. Вы видите перед собой свежую, благостную пищу, вы должны чувствовать счастье. Вы пьете чистую воду, вы должны чувствовать счастье. Для счастья много не нужно, нужна просто сатва-гуна. Чистый ум и чистые чувства. Это просветляющая гуна. Эти гуны подобны трем цветам на палитре художника. Желтый яркий цвет — это благость. Красный возбуждающий цвет — страсть. И синий или черный цвет — это невежество. Три. Но если вы будете смешивать их на палитре, получите безграничное количество оттенков. 1039. 9 у 3 — 27, 27 на 3 — 81, 81 на 3 — 274. Кто считает? Ну, быстрее. 243 на 3 — 800, сколько? 729 на 3 — И в результате вот мы видим вот это безграничное разнообразие. Вот, вот сколько, сколько угодно может умножаться эти гуны, они разнообразны. Хотя мы все с вами прилежим к одному виду жизни. Это одна примерно гуна доминирует у нас. Гуна страсти. Мы люди. Мы не в полном невежестве, не в полном просветлении. Мы посередине, в страсти. Такова наша природа. Тем не менее, всегда примешивается много других гун. Просто одна гуна доминирует, но и другие тоже присутствуют. Да? Потому что мы все разные, видите? Разному выглядим, разное количество разума, разный характер, разные привычки. Это разное сочетание гун природы. Видите, гуны у меня в уме, гуны внутри меня, гуны вовне меня. Все является материальной природой. Так кто же я? Тут можно запутаться. Тело состоит из пищи. Какого качества пищи вы едите, из какой гуны? Такое тело вы получаете. Сатвичное, рожесичное или тамасичное. Пища в гуне невежества, это интоксикации, это алкоголь. Это табак, это не пища, это препараты, так сказать. Продукты невежества. Это убойная пища, мясо, рыба, яйцо, разлагающаяся пища. Это тамас. То, что разлагается, то, что гниет. Несвежая пища, пища тоже относится к тамасу. Она не является пищей для нашего интеллекта. Хотя тело может ее употреблять. Она не является пищей для нашего интеллекта, потому что она покрывает сознание. Вы замечали, если вы пьете спиртное, что происходит? Сознание покрывается. Вы не можете противостоять. Это будет действие. Гуна проникнет внутрь. И в качестве именно выразится. Потом мы изучаем качество. Вы пьете, думаете, нет, такое качество мне не нужно. Но это бы хорошо было, если мы сразу оценили и поняли. Опасность в том, что гуна имеет не только покрывающую природу, но и связывающую природу. Гуна, другой перевод, веревка. Качество и веревка. Вы попробовали алкоголь, а потом трудно отказаться. А потом еще труднее отказаться, а потом невозможно. Это связывает нас. Какие бы качества мы ни имели, они нас связывают. Вы вспыльчивый, ну что с этим делать? Я живу с этим все время, но это мой недостаток. Я не знаю, как стать другим. Это гуна моя, моя веревка, мое качество. А человек добрый, добряк, вот он такой всю жизнь. Это другая гуна, другое качество. Гуна означает также веревка. Мне трудно стать другим, как бы. И именно поэтому она связана с деятельностью. Если мы хотим изменить гуну, мы должны изменить деятельность. А деятельность от чего зависит? С одной стороны, она зависит от материальной природы деятельности, верно же? От моих качеств уже. А с другой стороны, от меня самого, от живы. Значит, я могу, ведь я свободен, менять свое качество при помощи деятельности. Главное в жизни — улучшать свои качества. Если мы хотим познать себя, это нужно сделать с идеальной точки зрения. Потому что джива чиста. Она идеальна изначально. Пока мы не очистимся полностью от гун материальной природы, мы не узнаем, кто я на самом деле. Ну, например, золото. Когда добывают из рудника, оно не проявляет всех качеств. Лишь частично, что там очень много примесей. И золото нужно обжигать долгое время, переплавлять где-то до 300 раз, перед чем оно станет очень высокой пробой. И когда его переплавляют при высокой температуре, то идет сильный дым оттуда. То есть неприятная вещь довольно, ест глаза. Вот когда мы с вами пытаемся тоже очистить свою душу, сказать, свое сердце, будут неприятные эмоции иногда, будут выходить вот эти вот этот дым, нечистота. То есть процесс очищения необходим. Но если вы 300 раз переплавили, оно становится чистым, потом примеси все сгорают, и тогда вы видите настоящее качественное золото, понимаете, вот таким, как оно есть на самом деле. Или есть другой пример. Золото, оно не окисляется. Но есть другие металлы, которые окисляются, покрываются окисью, и не видно их настоящего качества. Как медь, допустим, или какие-то металлы. Но если вы начинаете чистить, вы видите, на самом деле истинное качество этого материала. Очищение необходимо. И из материальных гун только качество благости очищает человека. Есть некоторые примеры, что такое благость. Знаете, эта гуна сейчас редкая, очень слабо проявляется в незначительном процентном отношении. В основном страсти сейчас и тамас доминируют. в окружающей как бы, природе, в обществе людей. Сатва уменьшается. Один садху святой шел по дороге и увидел лужу, в которой тонет скорпион. А садху сострадательный по природе. Он стал спасать ему жизнь. Рукой взял, чтобы вытащить его, и скорпион укусил его. Очень больно. Тогда взял другой рукой. Скорпион опять же укусил его. Он стал ждать. И снова попытался спасти его. Всякий раз скорпион сжалил его. И там прохожий проходил и увидел, чем занимается этот садху. И сказал, вы же разумный человек. Зачем вы это делаете? Это же просто скорпион. Это низкая тварь. Он не понимает, что вы делаете. Он будет вас просто жарить в ответ. Зачем вы это делаете? Оставьте его. Пусть тонет. Интересно, что ответил этот святой человек, садху. Он сказал, если такая низкая тварь, как этот скорпион, так твердо исполняет свой долг, то я, садху, должен исполнить свой долг. Его долг — жалить меня, а мой долг — спасать его. Это называется благость. Вот такая гуна существует, которая сейчас так редко проявляется. Если нас жалит скорпион, нас охватывает страсть, правда же? Обида сразу же, гнев, кто такой, ах, негодяй, ну, тони. Все, ответ такой, это в страсти реакция. Невежество, мы просто проходим мимо, это не моя проблема, это он тонет, не я. Вот когда я тону, это проблема. Когда кто-то другой тонет, это вообще не проблема, верно же? Что там происходит в Украине, а кого это касается? Мы в Казахстане живем. Мы забываем, невежество, что мы живем на одной планете, в одном мире на самом деле. Есть такое знание. Когда-то люди могли понимать весь организм планеты, чувствовать его целиком, жили так здесь. Планета была совсем по-другому выглядела даже. Вы не поверите, если я сейчас расскажу, как выглядела планета, когда была под влиянием сатва-гуны. Это описывается в Пуранах. В древние времена, когда пребывала сатва-гуна, был золотой век, планета совершенно по-другому выглядела. Даже горы летали. Не верите?
Не верите.
Ну так написано. Опыт. Мудрецы писали, что в прошлом некоторые горы могли перемещаться в пространстве. Скоро ученые откроют секрет гравитации, и люди поверят в это. Люди поверят в это, потому что это возможно. Ведь планеты плавают же в пространстве, такие тяжелые. И там, смотрите, какие отношения. Сколько планет, сколько систем, все вместе. Никаких заторов нет, смотрите. Никаких столкновений нет, все в порядке. Это гравитация управляется. Что тут удивительно, если какие-то горы полетят? Ну так плавно, безопасно, так тихо, не будет шума двигателей. Да, да, вот важно, будьте внимательны. Вся энергия управляема. Деревья описываются, в сатва-гуне они были другого размера. Яблоки в Алма-Ате были тогда другими. Одно яблоко примерно просто размером с пятиэтажный дом, по описанию. Значит, дерево было другого размера. Иногда это яблоко срывалось с ветки и падало в землю. Ну и, как вы понимаете, через какое-то время туда вытекал сок, ручей. Поэтому берега были кисельные реки молочные, это не шутка. Коровы в то время давали молока гораздо больше, чем сейчас. Гораздо, я сказал, больше. Не просто больше, в два раза, а гораздо больше. Они орошали поля молоком, лужи молока были на улице, на полях. И никто не ел плоть живых существ, никогда не ел из крови в сатва-гуну. В сатья-югу золотой век. Даже тигры не ели мясо, они пили молоко из-под коров. Что это кровь коровы, трансформированное молоко, ему не нужно было плоть. Один человек приручил тигренка, это было в Арисе. Тигрицу убили, она была людоедом. И у нее остались тигрята. И одного он взял себе в дом и кормил его вегетарианской пищей. Он вырос на вегетарианской пище, тигр. Был очень добрый. Любой человек с улицы мог прийти, погладить его, поиграть с ним, с тигром. Потому что вегетарианская пища делает очень добрым живое существо. Если вы хотите увидеть это, если у вас есть собака, проэкспериментируйте, посадите на вегетарианскую диету, увидите собака, сразу изменит характер. она станет благостная, просветленная, счастливая, добрая. Она не будет такой злой. И представьте, если люди перестанут есть мясо, тоже характер изменится. Правда, правда. Меньше будет раздражения, меньше будет гнева, меньше будет конфликтов, меньше будет войн. Что веда говорится, когда карма накапливается, причина войн на самом деле это убийство животных и поедание мяса. Бойни человечески организовываются потом. И о чем мы говорили? Про тигра. Да, да. И вот потом у него был сосед, какой-то глупый человек там был соседом, который смотрел на этого тигра и думал, ну вот он же тигр, вот что он издевается над ним, этот хозяин? Он же должен есть мясо. Он же плотоядный. Он же к этому приспособлен. Это его природа вообще. Он его мучает, рисом кормит одним, с горохом. И овощи, приправы, все. Там чатни еще поливает. Так подумал тот сосед. И втайне от хозяина накормил его мясом. 2 или 3 раза. В результате тигр убил хозяина, убил соседа, пожал их плоть и стал свирепым и жутким зверем. Пища его мгновенно трансформировала это животное. На нас тоже влияет это быстро, но у нас просто есть разум, и мы можем себя сдерживать. Вы заметили, что в жизни сколько раз мы сдерживаем себя, сколько раз нам приходится терпеть все. Хотя трудно, потому что наш характер совсем другой. Если бы не разум человеческий, мы бы много натворили проблем. Потому что пища неправильна. Это не наша природа быть раздражительным или злым, или обидчивым, или не прощать обиды, знаете. Это не наша природа, она накоплена искусственно, соприкасаясь с низшими гунами природы. Как? Деятельность томастичная какая-то была. Мы совершали какие-то плохие поступки в прошлом, теперь нам трудно в настоящем. Карма называется. Что посеешь, что пожнешь. И когда мы видим, что человек раздраженный или неприятный, или характер у него какой-то, или он вспыльчивый, мы должны знать, что это не его истинная природа. Но как можем терпеть такого человека? Невозможно, пока вы не поймете, какой на самом деле он природа. А как вы это поймете, когда поймете свою природу? Например, если вы хотите проверить свой характер, вы должны общаться с людьми, у которых хороший характер, они оценят вас. Зеркало психическое. Они вам просто скажут о вашей черте характера. Если вы хотите проверить ваш интеллект, вы должны общаться с интеллектуалами. Так, в школе вы же так общаетесь, с учителями общаетесь, и в этом плане профессионал, они вас оценят там правильно, вот знаете предмет или не знаете, и вы получаете оценку. Если вы хотите понять ваш дух, истинное сознание, значит, вы должны общаться с людьми, которые обладают этой реализацией, находятся в чистом сознании, то есть в сатва-гуне. И они могут ясно видеть, кто вы. Есть такие рыбы в Амазонке, которые видят сквозь мутную воду. Там не просто мутная вода, она, собственно, чистая вода. Там какая-то коллоидная взвесь в воде есть. Она выглядит как мутная, но на самом деле частицы. Частицы перекрывают видение. Мелкие частицы. Если рассмотреть эту воду, ее структуру, вот так ее увидели. И эта рыба видит сквозь эту мутнейшую воду, ясно, жертву, пиранья. Спасу от них нет, они сразу видят жертву. Как? Их зрение так установлено, что они не видят эти частицы, видят между ними. Вот так их установлено зрение. И они видят насквозь это. Просто промежутки они видят. Так глаз сориентирован. Как если вы едете вдоль забора, где есть щели, да? И быстро передаю. Вы видите все насквозь. Эти щели сливаются в картину, просто видите насквозь через забор. Что-то подобное, вот такое, такая функция у них есть. И таким же образом, когда мы смотрим на других людей, мы можем видеть 2 способами, говорится в ведах. Видение пчелы есть и видение мухи. У них разные глаза, по-разному устроены, разное сознание. Когда муха вылетает, она смотрит вокруг и видит, где помойка, где нечистота. Не так ли? Она ничего другого не заметит, что ее природа видеть грязь. Когда пчела взлетает, она смотрит, где цветок, где нектар, где пыльца. Она вся в нектаре, вся такая приятная. И муха вся такая грязная. Два типа видения. Поэтому, когда мы обретаем знание о себе как о душе чистой, мы начинаем видеть позитивно людей. Как бы потенциально начинаем видеть их. Начинаем верить, что они такие же, как и я, также духовные. Если же мы находимся в гуне невежества, мы ищем себе подобных так же, такие же, как и я, невежественные, такой же, как и я, гневный, с кем, кто понимал бы мой характер и был таким же. Если я вор, я ищу других воров для общения. Я не буду общаться с честными людьми близко. Это, как говорится, гуны объединяют людей. В государство, в общество, в партии. В различных концепциях философских есть знание в невежестве, знание в страсти, знание в благости. Есть счастье в невежестве, счастье в страсти, счастье в знании. Счастье в невежестве означает, я счастлив, потому что ничего не знаю. И может, мне наплевать на все вообще. Я знаю, что мне нужно есть, спать, совокупляться и обороняться. Этого достаточно. Это тамас. При этом я считаю, что я знаю, я знающий человек. Счастье в страсти, оно временную природу имеет. Вначале оно подобно меду, а в конце яду. От любви до ненависти шаг, люди говорят в этом случае. Любили, а потом возненавидели. Неприятно, все. Разрыв, страдания сопутствуют. Это в страсти счастье. Но сначала оно как мед. Так люди влюбляются, мед. А результат потом яд. Вожделение трансформируется в гнев, раздражение и так далее. И в гуне благости счастья сначала подобно яду, а в конце меду. Сначала это аскеза. Если ты хочешь быть счастливым, сначала прими аскезу. Очищение. Не вступайте в брак без аскезы. Должна быть подготовка к браку. Сейчас уже акимат города принимает это решение, что во всех ЗАГСах были такие для обучающие семинары для новобрачных, чтобы они готовились к браку осознанно. Потому что сейчас, что не брак, то развод. Яд трансформируется, потому что все в страсти влюбляются. Благости, например, вы поднимаетесь рано утром, это благость. До восхода солнца еще. Если вы в благости, вы будете подниматься рано. Если вы в невежестве, вы не сможете рано подниматься. Вы будете ночью не спать, но утром вы будете спать. Но утро — это гуна благости, а ночь — это гуна невежества. Если мы активны именно в гуне невежества, то мы никогда не соприкоснемся со страстью. И ранний утренний подъем важен, чтобы понять себя с позиции благости, почувствовать свое счастье и перелив знания, жизненной силы. Реализации получать, жизнь понимать, мудрость обретать. Поутру это говорит. Утро вечера мудренее, говорят. И если вы поднимаетесь рано утром, это подобно яду бывает. 4 утра, 4:30, 5 утра, это подобно яду. Мертвое время. Но если вы встали, сделали омовение, ели чистые одежды, занялись медитацией, все благости, вы никогда не пожалеете об этом. Будете потом всю жизнь вспоминать один день своей прожитой жизни в благости, я вас уверяю. Вы запомните его на всю, потому что это момент, когда вы жили в полную силу. У вас пробудилась жизненная внутренняя сила. Медитация — значит пробуждение жизненной энергии, жизненной силы. А там означает спячка и ожидание какого-то чуда, какого-то счастья в будущем. Вы также никогда не пожалеете, если сделаете омовение полное. Бывает, не хочется, знаете, устал еще омовение делать. Но вы сделали омовение, потом вы жалеете. Зря сделал омовение. Было так. Не случается. Всегда этот яд становится нектаром, потому что это благость. Также и пища сатвичная, то же самое. Она всегда становится нектаром. Хотя она может быть простая и скромна. Как один человек, он был таким талантливым студентом, доктор, он учился на доктора. Талантливым, богатым, считал себя уже практически квалифицированным, но он захотел учиться у мастера, продолжить свое обучение. Мастер этот был не просто доктор, он был большим философом, мудрецом китайским. Я забыл его имя, это исторический персонаж, известный целитель китайский древний. Вот у него был один такой ученик. кто пришел к нему учиться, такой гордый, надменный, молодой, талантливый, богатый. И он пришел туда, но учитель показал ему его комнату, где нужно было спать на голом полу. И сам учитель спал в таких же условиях в соседней комнате. Молодчику это сильно не понравилось, но он подумал, ну ладно, я потерплю. И что на обед и завтрак? Рис, немножко овощей, все. И аскеза. Моешь полы, убираешь дворы, никакой практики, никаких лекций. В конце концов, он дошел до ярости, этот молодой человек. И сюда пришел учиться, он что, издевается над ним, что? Я кто ему вообще? Он что, понимает? Я уже закончил то, я уже знаю это, изучал ту дисциплину, эту. Он что, меня закон не принимает? Я что, мальчишка, что ли, перед ним, а? Он просто меня полы заставляет мыть и есть вот эту вот ерунду без соли и без масла. И спать на голом полу. Издевается точно. И однажды закатил бунт прямо за обедом и закричал, все, хватит. Хочу вина. Хочу то. Матрас мне нужен, одеяло нужно нормальное. И стал кричать, ругаться и все, все критиковать. И все свои желания у него всплыли. И он стал все об этом. А учитель спокойно напротив ел и слушал его внимательно. И до конца дослушал все, что он высказал. И продолжал есть. Человек опешил. Такое спокойствие вообще, такой развитие. Ну и что? Ответ будет какой-то или нет? Я сказал, что хочу, я должен получить, нет? Как? Вы как-то отреагируете-то, учитель? Говорит, ты пережевывай хорошо, говорит, когда ешь. И будет вкуснее. Он аж бросил эту тарелку, он издевается. Он говорит, нет, правда. Попробуй, давай вместе. Еще раз. Вот тебе тарелка. Давай пожуем, подумай об этом. Сосредоточься на этом. И пожуем с тобой. Сначала 20 раз прожуй, потом проглоти. Не нужно глотать нежеванную пищу. На самом деле ты вкуса просто не успеешь почувствовать. Тебе нужно сосредоточиться на этом. И вдруг он заметил, что любая простая вещь в этой жизни, на которую вы сосредоточены, она становится интересной. Любой человек, которого вы цените, внимательно к нему, он интересный. Его можно уважать. Если вы рассмотрите с хорошей стороны, внимательно, с уважением, он раскрываться начинает. Он вас удивляет просто. Вы неожиданно получаете всегда какие-то сюрпризы хорошие в своей жизни. Простым вещам он учился радоваться. В конце концов, он научил его исцелять людей. Исцелять совершенно по-другому. Не просто химическими препаратами, а общением. Он тоже стал великим мастером. Это великая наука. Сейчас, поскольку гуна благости ее очень мало, она не входит в традиционную медицину. Слишком мало, чтобы ей пользоваться. В страсти. Вас пошлют на анализы. Есть хорошие технологии аппаратуры, которые посмотрят там УЗИ и прочее. Верх совершенства, конечно же. Но они не будут лечить ваш ум и вашу душу. Нет. Причем за деньги все это. Я вам скажу, что доктора никогда не лечили за деньги в прошлом. Они теряли квалификацию. В гуне благости это недопустимо. Если вы хотите быть в гуне благости, должны зависеть только от отношений, не от денег. Один Брахман аскет в лесу занимался аскезами. Дошел до того, что уже даже еле на ноги встать мог. И понял, что сейчас он, скорее всего, умрет от голода уже скоро от этой аскезы. И понял, что нужно прерывать аскезу, поднялся, шатаясь, пошел искать пищу. И набрел на какой-то сад манговый. Это был царский сад. И царь там сидел внутри этого сада, со своей свитой обсуждал какие-то дела. Большой челмет царский. Под деревьями манго. Этот несчастный аскет из последних сил взял камень с земли и запустил в ветку манго, чтобы сбить фрукты. Ему удалось кинуть хорошо камень. Дерево сбросило ему 3 манго. Но камень пролетел сквозь крону и угодил в голову челму царя. Бым! Видите, сбил челму и камень тут. И... Ну, представьте, что подумали слуги. Покушение на царя. Камень в голову. Все подскочили, схватили за оружие, побежали в разные стороны. Тут солдаты, паника, поймали его. Тощего под руки, жующего манго. Вот он, Ваше Величество. Он бросил камень, покушался на нашу жизнь. Брахман покушался на мою жизнь, но он же в сад в огуне. Давайте спросим, что было на самом деле? Ты на самом деле бросил камень мне в голову? Ты хотела меня убить? Нет, 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 нет. Я бросил камень в дерево. В дерево. Я не знал, что это царский сад. Я не знал, что ты вообще царь. И дерево мне сбросило 3 манго. Вот 3 косточки, отчитываюсь. Больше не брал. Так, так, еще раз сказал царь. Ты отшельник, ты аскет. Ты не знал, что я царь. Ага. И ты бросил в дерево манго камень, и манго тебе дало 3 фрукта. Ваше Величество, не верьте ни одному слову. Как подданный не может знать лицо царя? Он врет, что не знал, что он царь, что вы царь. Он врет, что это не царский сад. Все знают об этом. Все, любой ребенок вокруг знает, что это царский сад. Любой ребенок, кто знает, кто вы такой. Не верьте, он это какой-то убийца хитрый. Нет, нет, говорит, это браман. Значит, дерево тебе бросило 3 манго. Хорошо, дайте ему в моем царстве прописку, гражданство, дом, жену и денег на первое время. Все, что запросит. Ваше Величество, он бросает камни вам в голову, вы его вот так вот награждаете. Почему? Ну, представьте, если он бросил камень в дерево, и дерево дало ему в обмен 3 манго, то я, царь, могу дать гораздо больше. Сатва Гуна. Кто-нибудь так мыслит? Кто-нибудь сейчас учится терпению у дерева или у земли? Вот они примеры на глазах, никто даже не замечает. Никто даже не замечает, что обязан своей матери и отцу уже. Благость исчезает. Мы не видим, потому что у нас благости не остается внутри. И чем больше благости мы с вами приобретаем, тем больше мы видим счастье и знания вокруг. Мы получаем счастье и знания отовсюду, отовсюду, отовсюду. Все дело в самом человеке. Так кто же я? Счастье и знания? Или жадность? Или безумие? Или иллюзия какая-то? Или ходячая ошибка жизни, творения? Как понять? Да, человечество — это, похоже, вирус какой-то опасный, не говорят. Потому что они сами стали вирусами. Они поэтому и говорят о других так же. Оценивают по себе. Веда говорится, что пока человек не достиг совершенства духовного просветления, он не должен всех сравнивать с собой. В этом будет коренная ошибка. Но когда он достигает духовного просветления, он должен всех сравнивать с собой. Ошибки не будет. Он должен стать идеальным человеком, а потом всех сравнивать с собой. Идеальный человек, он думает, все лучше меня, я хуже всех. Вот так он сравнивает. Негодяй думает наоборот, я лучше всех, все хуже меня. Если негодяй один раз в жизни сделает хороший поступок, он будет думать всю жизнь, что он праведник. Если праведник совершит один дурной поступок в жизни, он будет думать, что он негодяй всю жизнь. В этом разница. Поэтому, когда человек становится идеальным человеком, он даже не думает об этом. Он не может так себя оценить. И другой момент реальности, что говорят веды. Жизнь человека кратковременна, крайне кратковременна. Очень хрупкая и нежна его жизнь. Ее легко разбить и трудно восстановить. Человеческое сердце имеет такую природу. Буквально жизнь человека сравнится в примере с каплей росы на поверхности лотоса. Здесь тоже лотосы растут. А очень красиво. И по утрам они все в России, это потрясающее зрелище. Если еще рыба плавает и плещется вокруг, говорит, это верх красоты и поэзии. Да, лотос в России и вокруг рыбы плавает. Но удивительно то, что эта роса не смачивает лотос, лотос не смачивается водой. Она каким-то чудом держится там. Она дрожит и любую секунду готова сорваться. Это жизнь человека. Такое сравнение дают веды. Может прекратиться в любой момент, но нет никаких гарантий в этом плане. Мы всегда с вами в какой-то ситуации опасной находимся. И мы с годами знаем, как легко и в какой-то момент можно потерять близких, близкого человека. Либо он уйдет, либо умрет, либо я, со мной что-то случится. Мы всегда предусматриваем это. Мы живем в мире беспокойства, тревог и страха. Но в сатва-гуне человек не боится жизни, потому что знает ее суть. Дело не в том, что когда мы умрем и сколько будем, а как мы качественно проживем эту жизнь. В этом весь ответ. Короткая это может быть жизнь, но высококачественное, великое существование. Говорится в ведах об этом, что зачем вам жить 1000 лет подобно дереву? Какой толк от такого опыта жизни? Не лучше ли пройти одно мгновение в полном сознании? И таким образом джива, она частичка абсолютной истины. И вера об этом говорит, она находится в поиске трех энергий. Потому что джива состоит из трех энергий жизни. Из энергии вечности, энергии знания или сознания и энергии блаженства. Это природа живого существа. И куда направлять эти энергии? В каком направлении? Смотрите. Вверх или на материальную природу? Куда правильно направить свои энергии, жизненную силу? Вечное знание, блаженство, сад, чит, ананда. Вверх к источнику или на материальную природу? Если мы направим это на материальное свое существование, мы будем ожидать здесь, хотеть вечного существования в этом материальном теле. Так мы хотим как можно дольше жить. Это энергия сад, направленная на материальное тело. Это мои желания, не так ли? Хотя смерть переходит как закон природы, никто из живых существ не согласен с этим законом. Потому что наша природа, сад, совершенно другая. Прямо противоположная. Вы замечали это? Что это противоречие, что в природе смерть — это один из законов природы. Естественно, говорится это. Но никто это не принимает. Если сказано, есть, естественно, спать, естественно, заниматься любовью, естественно, обороняться, естественно, то почему же смерть естественна, но мы не принимаем это? Как пищу, как сон. Вы заметили это, что это противоестественно на самом деле нашему существованию? Это указывает на то противоречие, что само живое существо другую природу имеет. Смерть не свойственна ему. Она приходит в ужас при мысли, что может исчезнуть. Оно не должно исчезать. И поскольку это тело временное, мы себя отождествляем с этим телом, как бы душа отождествляет себя с этим телом, она боится смерти, хотя она не умирает. Она переживает смерть этого тела. И думает, я умер. Все. Вот мое тело, вот мой рост. После смерти так он видит. Он сильно печалится, что привязан к телу и переживает эту трагедию разрыва из-за отождествления себя с телом. Хотя на самом деле он никогда не умирает. Для души не существует ни рождения, ни смерти, говорит Бхагавад-гита. Она нерожденная, изначально всегда существующая. Ее невозможно отождествить никаким оружием, ни сжечь огнем, ни растворить водой, ни сушить ветром. Она неизменная всегда. Но поскольку эта энергия направлена на тело, мы думаем, что тело должно быть таким неизменным, неразрушимым, не стареющим, не умирающим. Но это невозможно. Это не получается у нас. Это сад, поддерживающая сила, вечность. Мы это делаем здесь, в материальном мире, так что просто зарабатываем деньги, хотим иметь хорошее здоровье, это все поддерживающая сила. Другая энергия — чит, знание или сознание. Когда мы хотим понять себя, куда мы обращаемся? К своему уму, правда же? Начинаем думать об этом. И ответа нет, заметили? Потому что он ничего не знает. Это энергия невежества в материи. Мозг человеческий тоже энергия невежества, как компьютер. Он вам ответит только то, что заложено в нем, не больше. Он не знает ответа. Если вы не вложите в него ответ сами, он не даст вам ответа. Вы должны сами знать, что такое жизнь, что вы и есть жизнь. Почему вы спрашиваете собственный ум? Или чей-то ум? Ум материален, тонко материален, а душа духовна. И мы хотим все знать в этом теле. Видите, так энергия чит направлена на тело. Мы хотим все знать в этом теле. Это тоже невозможно. И счастье, блаженство человека ищет тоже в этом теле. Я вам скажу одну вещь. Я такой интересный пример приводит, что это тело больше предназначено для страдания, чем наслаждения. И дают пример маленького мизинца. Части тела незначительно. Давайте ему доставим удовольствие какое-то. Как? Я попробую. Ничего. Пойдет, можно почесать. С разных сторон, только не в одном месте. В одном месте долго уже неприятно. Так, потом помассировать можно, покрутить. Так вот. Что еще? В теплую воду опустить можно. Можно масляный массаж сделать. Можно духами его. Не так много, правда? А теперь смотрите, берем маленькую иголочку и под накоток. И вы всю ночь вздрагиваете, лежите с мизинцем, просто вы страдаете так, что просто, знаете, умереть легче. Так для чего же предназначен больше мизинца? Маленький мизинец всего лишь, наверное. А он какое большое тело у нас. Сколько здесь потенциал для страданий, посмотрите. А Аюрведа что говорит? Пока вы молоды, все части тела, ваши друзья, и зубы крепкие, и руки, и глаза острые, и суставы подвижные, все хорошо для вас. Как друг ваше тело. А в старости они становятся вашими врагами. Вы кусаете зубами, они шатаются. Осторожно, вылезет сейчас все вместе. Вы хотите присесть, у вас скрип там, и боль в колене, в суставе, ай-яй-яй. Вы хотите смотреть и не видите ничего, боже мой, дайте мне очки, ничего не вижу.
Я не слышу.
Я не слышу уже, да. Да, со временем вот так тело становится таким. То есть называется нирананда, без счастья, уменьшающееся счастье телесное. Или немножко сад, немножко чит, немножко ананды. Какое-то лишь количество, небольшое, пока и жизненная сила. Интересно, когда жизненная сила истощается, вы чувствуете это тело просто как мешок с костями, его очень трудно носить. Буквально так. Я, когда был молодым, я смотрел на стариков, как на другой биологический вид. Ну, вообще никто из молодежи не представляет, что он таким будет. Не всегда не отождествляется с этим. И вот я однажды еду в метро с одной женщиной, знакомой с программы. А ей тогда уже было за 70. Она до сих пор жива, кстати говоря, уже под 100. Она еще живет, да. Мы ее уже хоронили много раз, думали, но она уже многих пережила. Долгожитель оказалась. И вот она ко мне подсаживается и говорит на ухо: хочешь, я тебе расскажу, что чувствует человек в старом теле, душа как живет. Я говорю: ну расскажите, что там такого особенного. Говорит: вот ты вечером ложишься, уставший? Говорю: да, я устаю, бывает. А утром ты просыпаешься отдохнувшим. Верно же? Говорю: ну, конечно. А старый, говорит, человек ложится уставшим и просыпается уставшим. Еще более уставшим просыпается, чем можно сказать. Таким я сказал вещи. Я думаю: боже мой, что это? И говорит: и тебя это ждет. Говорю: простите, как это? Я-то тут при чем? Это вы про себя рассказываете. Есть иллюзия, что со мной такого никогда не случится. Что я никогда не умру. Я не глупый человек, правда же? Я тоже все знаю, просто не могу выразить. Я все, что вы говорите, тоже знаю, просто вот выразить не могу. Это так и есть. Потенциально мы все равны. Духовно мы равны. Но это не проявлено еще у многих. И поэтому я обижаюсь, если меня кто-то унижает. Нет, нет, нельзя меня унижать. Я на самом деле все это чувствую, понимаю. Просто пока вот еще не знаю, как сказать. Духовно мы все равны, но материально, поскольку гуны разные, мы разные, поэтому нам трудно понять себя через гуны. Кто же я на самом деле? Я вам рассказал историю про Леонардо да Винчи. Здесь есть новые люди, они не слышали. Я расскажу. Это реальная история историческая. Даже есть какая-то песня Копыловой на эту тему. Леонардо писал «Тайну вечерю». Это связано с этой картиной его истории. И он искал образ Иисуса для картины, для фрески. Ну, непростая задача, потому что нужно было найти образ молодого человека, 33 года всего, но уже мудрого, просветленного. Нелегко, правда же? Обычно мудрец, он с бородой, он седой, он в длинных одеждах, и понятно, вот, святой человек. А здесь он 33. И уже вот это пророк. И Леонардо полтора года потратил на это. С большим трудом когда-то он вошел в какой-то храм, увидел хор юношей, и там один из них был такой красивый, одухотворенный, величественный, подумал: о, то, что я ищу, это же Иисус. Вот этот тот образ, который я искал, он пригласил его в мастерскую, усадил, сделал с него портрет, и работа пошла. И он считал, что скоро справится с задачей, но его ждала большая трудность. Когда дошел до образа Иуды, он понял, что это гораздо сложнее изобразить. Он один из учеников Иисуса. Понимаете? Он духовный должен быть тоже, близкий его. Но он предатель. Как же эти вещи сочетаются в одной личности? И святой предатель одно и то же. Вот как это, вот это выразить? Где такой образ найти? На него потратил больше 2 лет. И работа стояла. Он уже отчаялся было, как шел где-то по улице и в канаве, в грязную, увидел молодого человека, мертвецки пьяного. Он взглянул туда профессионально и увидел, о Боже, кажется, нашел. Вот молодой, но еще есть какая-то чистота в нем, и все пороки на лице также видны. То, что нужно. Слуги взяли под руки этого бессознательного пьяного человека, приволокли в мастерскую, садили в кресло, он сделал с него портрет. И в это время человек очнулся и сказал, я был здесь 2 года назад. Я приглашал художника сюда. Да, и сделали с него вот тот портрет. Это был один и тот же человек. В разных гунах материальной природы. И именно поэтому Иисус сказал эту фразу, от сумы до тюрьмы не зарекайся. Ты не знаешь, что с тобой, потому что ты в гунах находишься природы. Если ты не справишься с влиянием гун, ты можешь пасть. А бывает, что ты обратишься к Богу от страданий, ты возвысишься. Ты можешь измениться. Не зарекайся от сумы и тюрьмы. Пока ты в гунах материальной природы, нет гарантий, что будет с тобой завтра. Но когда ты выходишь за пределы гун материальной природы, вот тогда ты становишься постоянным, чистым, как лотос. Ты никогда не смочишься этой водой в гунах материальной природы. Хотя лотос растет в воде, он никогда не смачивается с водой. Такого свойства его. Поэтому такие люди, они называются чистыми, парамахамсами или лотосоподобными. Парамахамса — это слово означает высший лебедь, лебедеподобный человек. Есть такой вид лебедей, которые имеют уникальные свойства, удивительные свойства. Им наливают воду с молоком, смешивая, чтобы продемонстрировать, что это за лебедь. Или прямо молоко льют перед ними в воду. Они пьют молоко, а воду оставляют. Было молоко смешано с водой, они молоко выпивают, а вода остается. Парамахамс. Что это означает? Такой человек живет в материальном мире, но принимает только духовную пищу здесь. Только счастье и знание, больше ничего. Все остальное не касается его. Вы никогда не сможете осквернить его разум вожделением, жадностью, гневом, раздражением, ненавистью. Он не поддается на такие гуны материальной природы. Это человек, который же утвердился духовно. Мы говорим сейчас о человеке. Не думайте, что я говорю какие-то вещи запредельные, что мы говорим о пророках, каких-то великих, недосягаемых святых. Нет, это дано каждому человеку. Если у него есть искреннее желание, это дано каждому человеку. Но если нет такой искренности, это невозможно никому. Это невозможно никому в другом случае. Поэтому не вопрос времени или какой-то слепой веры. Это просто только искреннего желания и обретения знаний. Если есть искреннее желание, мы получим знания. Получим знания, мы обретем это. Почему нет? Ведь пророки говорят, ищите и найдете, стучите, откроют вам, просите и получите. Да, каждому он был обречен. Но поскольку люди остаются в гунах материальной природы, не следуя гуне благости, религиозные писания дают предписание в благости все. Для людей, которые в невежестве и в страсти, кому нужно сказать «не убивай»? Убийцам. Кому нужно сказать «не воруй»? Ворам, ворам. Кому нужно сказать «не прелюбодействуй»? Похотливым людям. Вот такую культуру даются как бы правила гуны благости. Люди называют это «религия». Давайте расшифруем это слово. Мы часто пользуемся этим словом, но не понимаем, что это такое. Боимся этого слова. Религия означает законы Бога, и все. И больше ничего. Нет никакой другой религии, кроме законов Бога. И в зависимости от того, кому вы говорите эти правила, вы можете по-разному это говорить. Если человек никогда никого не убивал и убивать не собирается, зачем ему говорить «не убей»? Если он никогда не воровал, не помышляет, зачем же говорить «не воруй»? Это же оскорбление будет. Если вы честный человек, и к вам подходит и говорит, стань честным, это же оскорбление, это же неуважение. Если вы следуете всем этим правилам благости, вам не нужно давать эти правила, а что же тогда нужно? Вот тогда и начинается настоящее наставление. Вот тогда начинается настоящая духовность, потому что религия, она приводит к духовности, а это еще не духовность, это лишь возможность прийти к духовности. Духовность означает взаимоотношения с Богом начинаются. Вот это уже духовная жизнь такая. А религия — это лишь сатва-гуна, правила предписания, законы Бога, чтобы возвысить, очистить душу и сознание. И вот тут мы понимаем в сатва-гуне, кто я есть. Ясным образом. Только в сатва-гуне человек может понимать себя и других людей. Материальная природа, абсолютная истина, все открывается ему. Он может видеть эти вещи. Называется сатва или просветленное сознание. Значит, путь к себе идет из невежества, потому что мы рождаемся все в невежестве. Из невежества в страсть мы в активное состояние входим. При помощи образования, тело молодое, активное, раджасичное, много деятельности, организованной. Но всегда говорится, законы сатвы действуют честно. Всегда нужно добавить сатву к нашей деятельности, к любому поступку. К любой нашей акции нужно добавить моральные высокие принципы, нравственные принципы или духовные принципы. Духовные принципы вмещают в себя мораль и все остальное. Духовный принцип — это служение Богу, то есть бескорыстно делает. С любовью и бескорыстно это делает. Это суть всех религий, любовь к Богу. Это конечная цель всего. И когда этот человек обретает эту любовь, вот тогда он и постигает себя до конца. Не просто просветляется и начинает правильно ориентироваться в мире, но понимает свою суть до конца, когда видит перед собой божественное зеркало и видит свое истинное отражение в нем. В божественном зеркале наше истинное отражение. Наше отражение в физическом зеркале и в психическом тоже не до конца. И даже интеллектуальное зеркало не расскажет нам все о себе. У нас много невидимых образов, которые нужно увидеть в трансцендентном зеркале. Вот оно до конца покажет, кто я. То есть, не общаясь с Богом или святыми, мы не можем понять, кто я до конца. Не имея такой правильной оценки и таких отношений, мы не сможем понять до конца свою личность, душу. Об этом говорят древние веды. Такая наука существует. Практика, которая ведет к этому сознанию, духовному, называется йога. Есть много видов йоги, я сейчас не буду отвлекаться на эту тему. В конечном итоге вершина всему — это бхакти йога, это йога божественной любви именно, которая заключает все как бы ценности. Как говорится, если у вас есть большой водоем воды, вы не нуждаетесь, если у вас океан воды, вы не нуждаетесь больше ни в озерах, ни в ручьях. Все есть в этом. Если вы имеете любовь к Богу, все остальное придет само по себе. Это океан. И медитация, вы будете способны, и деятельность будет способна, и карма, и йога, и гьяна, и знание, и мудрость, все придет автоматически. Бог постигается через любовь, потому что не просто Бог, это живое существо. И живое существо любовь постигается только посредством любви. Нет никакого другого способа понять никого из нас, кроме атмосферы любви. Вы даже сами удивитесь и скажете, я себя не знал, оказывается, пока не попал вот в эту атмосферу. Теперь начну раскрываться и понимать, кто же я. Вы счастливы. А там, где нет любви, есть недоверие, там вы замыкаетесь. И вы одиноки. И вам плохо. Это не ваша среда. Надо создать среду, бхакти вокруг, чтобы понять себя до конца. Хорошо. Какие будут вопросы, пожалуйста, по теме? Путь к себе.
А в чем индивидуальность чистой души? Вы когда уже очистились до своей души, в чем ее индивидуальность, какие у нее качества? То есть мы можем быть все одинаково хорошие, а в чем индивидуальность души чистая?
Индивидуальность души заключается в том, что она неповторима в своих отношениях с Богом вечных. Никто из нас не похож друг на друга. Все имеют какую-то свою особенность, неповторимую. Каждый имеет свою уникальность. В материальном мире эта индивидуальность, она искусственно связана с гунами природы, с которыми соприкасаемся. Приобретенная материей, искусственная. Например, курить неестественно, верно же, от природы. Ребенок не рождается курящим. Но это можно приобрести, эту привычку. И она станет как бы нашей второй природой. Это индивидуальность, искусственная называется. Также можно обрести качества нежелательные, общаясь с преданными людьми. Дети не по природе чисты. Их можно воспитать хорошо каждого, но в зависимости от того, с кем они общаются, они приобретают те качества, это искусственно. А нам говорят, стань самим собой. Отбрось все эти наносные качества. И мы не знаем эту науку, как стать самим собой. Кто я сам? Я сам слуга Бога, частичка Бога. И пока я не нахожусь в служении, полному целому, в бескорыстном состоянии любви, я не могу прийти в свою истинную индивидуальность вначале. Чисто. Она спонтанно проявляется в служении. Стоит вам начать служить бескорыстно, как тут же проявятся все ваши энергии, энтузиазм, творчество, находчивость, разум. Вот давайте оценим, кто такой слуга, сознание слуги. Сознание господина. Слуга, он внимательный, так? Верно? Он быстрый, он находчивый, он мудрый, должен быть, если он служит. Он проницательный. По мере служения он становится, какие вещи он приобретает, какие ценности. Слуга, говорится, лучший из людей. Вот он наш индивидуальный проявление. Со всем набором как бы прекрасных качеств. А господин гордый, надменный, невнимательный, требующий, низший из людей, считает. Сознание господства, сознание служения, видите, что лучше. Но в материальном мире, в гуне невежества, все переворачивается. Кажется, слуга униженный, а господин возвышается. Веда говорит, ты можешь занимать господское положение, но в сознании служения, иначе ты деградируешь. Никто здесь не господин, все должны думать, что они слуги. Даже царь должен думать, что он слуга народа. Муж, семья, отец должен думать, что он слуга своей семьи. И все мы слуги Бога. Вот это наша индивидуальность, вот там она проявляется. Остальные качества искусственные.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Я хотела бы вот такой вопрос задать. Вот вы говорите о том, что только в духовном, на духовном уровне, то есть когда ты поднимаешься до этого уровня, ты можешь иметь отношение с Богом. А на гуне благости мы, или даже в гуне страсти, никак не можем иметь отношение с Богом?
Чуть-чуть, может быть. Как? Душа сравнится с искрой. И разные гуны с разными стихиями. Невежество, гуна невежества сравнивается со стихией воды. И, как вы понимаете, если искра падает в воду, она теряет все качества свои. Пшк! Исчезает просто. Деградирует. И страсть сравнивается с сухой почвой. И когда искра падает на сухую почву, она не гаснет, но не горит. И ветер иногда дунет, она проявится. Ветер затихнет, как будто ее нет. Так иногда она проявляет свои качества духовные, иногда нет в страсти. Вот так. Она к Богу обращается, когда грехов много по необходимости. А потом заплатил, пока я не получил, и снова идет грешить, забывает. Это в страсти. А в благости она попадает на сухую солому. Разгорается. Вот такая почва. Это разные гуны природы. Поэтому невежды практически нет возможности понять религию, кроме своих желаний. Себя и свои желания понимаю, остальное нет. То есть даже к Богу обращаюсь только для того, чтобы исполнить мои желания. Другое мне неинтересно в религии. Если религия исполняет мои желания, я приму любую религию. Но если она не исполняет мои желания, зачем она мне нужна? Его не интересует ни Бог, ни какие-то там философские истины. Тамас. Теряет себя. В страсти он догадывается, а, любовь, я хочу любви. Что есть сентимент в страсти, как любовь. Вожделение, то, что люди называют любовь, дает такую как бы путеводную нить, сентиментальную нить. Что любовь человека трогает в страсти. Он ухватывается этой любовью к Богу. Наверное, это здорово. Я тоже имею опыт какой-то из любви, и, наверное, это что-то еще больше. Это может привлекать его. Но все же очень много факторов отвлекают его от цели, потому что он в страсти. Из опыта мы знаем религиозного мира, что религию принимают иногда из выгоды, как из политических соображений. Христианство было принято на Руси для централизации России, скажем, это основной был фактор, чтобы внедрить христианство. Сейчас тоже в России думают о том же самом. Где найти еще одну религию, которая бы объединила все религии? Необходимость такая. Это фактор страсти, внешней причины нужно еще. О благости никаких внешних причин не нужно. В сердце попадает, вы любите Бога. Когда-то мне приносили фильм «Мусульманин», я помню. Кто-то видел? Обычный фильм, там солдат в Афганистане, попал в плен и там 15 лет прожил и стал мусульманином. Из России, из какой-то деревни русской. Мать давно похоронила, и он вернулся. С акцентом уже говорит, на фарси уже говорит, там уже намаз читает. Ну, в полную силу поверил человек. И там священник православный приходил к нему, и брат у него тоже был пьяница, и все ним негодовали. Ну почему стал мусульманин вообще? Ну потому что, говорит, мне голос мне сказал об Аллахе. Ну и что? Ну вот есть Бог Иисус Христос. Нет, он на фарси говорил. В сердце вошел фарси с этим голосом. Что я могу сделать? Если что-то в сердце попадает, что вы можете сделать? Но на самом деле, если к вам в сердце попадает Бог как таковой, Бог, неважно, на каком языке он будет говорить, потому что это язык любви. Если Бог попадает в сердце, вы возвыситесь над всеми религиями. Пророки какой религии принадлежат? Никакой. Они начинают религию, но они сами никакой религии не принадлежат, кроме одной — преданность Богу. Все. Они об этом и говорят. Просто преданность и любовь к Богу. И этой другой религии нет. Все остальное делают уже люди. Традиции, все остальное делают люди. Это верно? Ну да. Еще какие вопросы?
Гуна невежества передается по генам?
По наследству гуна невежества? Всем передается? Все рождаются в невежестве?
Нет, если человек в гуне тамаса живет, это могло передаться ему, допустим, от родителей, и он не может сейчас ничего сделать, или природа души все-таки быть больше, жить.
Да, человек может по-разному обусловлен быть, больше, меньше, вот эти гуны. Бывает рождение как бы такое неудачное, что много невежества человек получает в наследство от родителей.
А вариант оттуда вырваться у такого человека есть?
Нужно вырваться, да.
А как?
Не имеет значения обусловленности, имеет значение только духовная практика. Для духовной практики не имеет значения ваше образование и никакие материальные способности.
Ну, то есть вы никак не уговорите этого человека, да? То есть если он сам в себе это познает, он может тогда как-то что-то сам предпринять, никаким другим голосам.
Невежливый человек невозможно дать знания ему. Если он глубоко в невежестве, ему можно милость оказать, помощь.
Мешать.
Нет. Милость означает, что вы должны что-то дать ему, что он просто проглотит неосознанно. Не сознавая это. Но это будет хорошо. Например, дети бегают, ну там 3-4 года, такой возраст. И у них есть особенность, они когда хотят есть, они не знают об этом еще, что голодные. Но это проявляется в том, что начинают плакать, раздражаться во время игры. Из-за того, что там, может быть, что-то упало, или кто-то что-то взял. Но на самом деле он голодный. Мать знает, он просто голодный. А ребенок думает, что вот там что-то не получается, поэтому он орет. Он говорит, иди поесть. Он говорит, нет, тут я тут занят, он уже расстроен. Тогда мать пускается на такую хитрость, милость называется. У нас ложка подкрадывается к нему, и в рот. Раз. Он раз и начинает есть все. И начинает понимать, что нужно есть.
То есть это не с первого раза может получиться. То есть
нужно так вот ложку взять и
водить вокруг.
Да, духовная практика означает, прежде всего, часть важной духовной практики – пища. Освященная пища. Кормите таких людей освященной пищей.
Даже если они об этом не должны
знать. Им нужно, не нужно знать. Для них это будет та же самая пища, они даже ничего не поймут. Но освященная пища постепенно пропадет в сердце. То есть духовная энергия проникнет в сердце через желудок.
А если такие люди, как правило, там все живущие, они мясо, допустим, так молятся на это мясо, как будто их убрать от этого мяса?
Иногда освященную пищу давайте для начала. Постепенно. Если в тамосе, то нужно много времени. В страсти немножко быстрее, в благости мгновенно.
Что значит освященная пища?
Освященная пища — это пища, приготовленная для Бога и предложенная Богу. Вся пища, которую вы готовите дома, должна быть освященной.
Сознание?
Есть специальная практика, как это делать. Да. Это молитва, может быть, да, предложение. В разных традициях это же делают, так?
Да,
да, делают. И христиане это делают, мусульмане это делают, в любой традиции это делают. Освящают пищу.
То есть можно готовить просто с любовью, да, получается?
С любовью, но для Бога готовьте.
То есть то, что помогли дать дар Богу, да, то, что не стыдно было.
Не пробуйте при приготовлении. С чистой посуде, с которой никто не ест. То есть сделайте вот это все правильным образом. В полной чистоте готовьте. И первый, кто должен попробовать эту пищу, он. И вы должны попросить, чтобы он попробовал. Вот и все.
Это может быть и в процессе готовки, да, или уже когда им...
Нет, приготовили, потом предлагайте. Как личности. Вот как личности. Как дорогому гостю, так вот делаете. Хорошо? Еще лучше даже. Мойте руки, там, рот перед этим, чистой одежды одеваете, не готовите в нечистоте. Это освященная пища будет. И вы увидите разницу потом.
То есть тогда человек начинает меняться изнутри, да? И это проявляется уже в огне.
Ну, представьте, что легче, услышать философию или съесть священную пищу? Что легче?
Съесть.
Ну, съесть вообще никаких усилий. А результат потрясающий.
Философию не каждый поймет вообще.
А как только съест, и философию начнет понимать. Серьезно. Чтобы понять философию, нужно уже иметь какой-то уровень чистоты, чтобы мыслить глубоко. Бывает людям трудно вообще понять какую-то философию. Сейчас тем более. Жизнь стала немножко другой. Много скверны вокруг. Много вожделения, много вот денег, много вот этих мыслей всяких материальных и желаний. В советские времена люди не думали о деньгах же, помните, так, как сейчас. Они больше были понимали философию. На лету схватывали просто. Сейчас достучаться философски труднее. А вот освященная пища легко. Что тут сложного понять, что я душа, а не тело, скажите? А вот трудно понять. Почему? Это же просто все. Это же очевидно. Как тело мертвое может быть живым, скажите? Кто-то оживляет его. Оно же состоит из химических веществ. Они же не живые. Значит, кто-то оживляет его? Ну, это же очевидно. А почему так трудно понять? Почему так себя отрицаем, думаешь, что тело я одно и то же? Майя – иллюзия называется. Вот она, иллюзия, гуны. Ложное эго – это же слияние с телом. Это ложное, ложное понимание себя. И от него трудно освободиться. Поэтому мы говорим, ешьте чистую пищу, одевайте чистые одежды, принимайте чистую философию, нескверненную, знания. Вы из гуны благости все берите. И постепенно, постепенно, постепенно вы тоже увидите. Боже мой, так я же не тело. Я же душа. Это не религия, это наука. Слепая вера нам не нужна, это наука. Каждый это может увидеть. Неужели вы думаете, что это придумали святые мудрецы? А, вы давно уже хотите задать вопрос?
Да, пожалуйста. Я просто, наверное, не знаю, может мне поесть что-нибудь, вот свежее, чистое.
А.
Я не знаю вообще пока, что здесь делаю. Очень много интересной информации от вас получила. Вопрос простой и, может быть, не к месту даже, простите заранее. Вообще, зачем мы рождаемся? В принципе, вот тело нам зачем? Ну, и вот если же душа не рождается, не умирает, то, в принципе, то есть какое-то ограниченное количество душ, которые вот как-то реинкарнируются. И вот, вообще, зачем вся эта большая игра, какая-то вселенная в нас, в тела там, не знаю?
Это философский хороший вопрос. Зачем, вы спрашиваете? Вот поэтому мы говорим, займитесь самоосознанием, чтобы ответить на этот вопрос. Только вы можете ответить себе на этот вопрос, зачем вы здесь.
Я конкретно.
Да.
Все
да.
Мы, вот вы зачем здесь? Я понимаю, нас просвещает совсем темный.
Если говорить о человеческой форме жизни, зачем она нужна?
А вот именно о теле.
Для самоосознания. Человеческое рождение предназначено для самоосознания.
А душа не может себя осознать?
Ну вот видите, не может так просто, потому что обусловлено телом. Обусловлено телом. Отождествляя себя с телом, забыла себя. Находится в иллюзии. Давно уже. Много рождений. Не так просто оторваться от этой ложной картины, своих мыслей, ложного эго, представлений, желаний. Все окутано.
То есть я вот в теле буду рождаться до тех пор, пока я себя не осознаю, как душа.
Да.
То есть я там буду камнем, деревом, человеком, не знаю.
От кармы зависит, да, какой тип тела тебе получает душа.
И потом, кармы. Когда я это осознаю, я стану только душой.
Да, не нужно будет принимать материальное тело. Зачем?
Угу.
Не нужно рождаться и умирать, потому что вы вечная душа.
Кому нужна эта игра вообще, вся большая душа, тела?
Это нужно спросить каждого из нас, что мы тут делаем. Вот это вот конкретно нужно себя спросить. Вот почему нужно самоосознание. Но в общих чертах можно ответить. Психология такова, что душа пожелала быть независимой от Бога. Поэтому воспользовалась этой иллюзией Майи. Потому что здесь как бы его и нет. Он есть, но вы не видите его. Он везде и во всем. Но в иллюзии вы не заметите этого. И действуете здесь по собственной воле, как будто вы Бог. Сам все решаете, свою судьбу, что делать, что не делать, пользуется свободой выбора. И только карма, это ответственность за наши поступки существует. Я сам отвечаю за свои поступки. Я себе нарабатываю карму. Много-много жизней таким образом. И запутаюсь больше в иллюзии. То есть изначально душа просто ушла от Бога, и все. Потому что как есть материальный мир, так же есть и духовный мир. Мы же говорим, абсолютная истина существует — это мир. Материальная природа существует — это мир. И живые существа существуют — это целый мир тоже. И мы с вами оттуда, из того источника пришли. Тела взяли отсюда, из-за кармы.
Зачем Бог существует, он придумал это понятие душа? Зачем вообще само понятие душа? Зачем Богу нужна была эта душа?
Все это и есть Бог вместе взятое. Вообще, когда вы спрашиваете, зачем, вопрос, из какого настроения пришел, подумайте. В чем несогласие?
Что-то недовольное.
Да, вы чем-то недовольны. Мы недовольны жизнью, потом спрашиваете, Бог, зачем ты это сделал вообще? Но на самом деле душа — это частичка блаженства. И когда вы испытываете блаженство, у вас не появляется вопрос, зачем и почему. Вопрос такой означает, что мы не удовлетворены здесь. Это материальная сторона. А духовная сторона отвечает на этот вопрос, потому что ты счастье, ты знание, ты вечность. И у вас все вопрос сразу уходит. Все хорошо. Разве не так? Ответ — ваша собственная природа духовная. А вопрос — это материальная проблема.
И сколько раз может человек так прям вечно?
Вечно.
Ну,
не
сама себе.
Давай
один раз только
живешь и все. Что? Душа вечна. И нитья бадха, есть такой термин, вечно обусловленная. Сам никогда не выберется, поэтому вечным называется, обреченный. Поэтому пророки приходят, если бы могли бы сами это сделать без пророков, зачем бы они нужны были. Но мы не можем сами. Приходят пророки и вытаскивают нас оттуда. из этого состояния, вечно обусловленного.
Получается то, что мы несколько раз живем, мы не помним, да?
Как что-то помним, другой... что-то помним, что-то не помним.
Ну, свою семью тоже не попадает.
Семью нет, не помните. Но вы помните, что семья нужна новая. Это вы знаете. Знаете, это знание есть у каждого. Что мне нужно, это я знаю откуда-то, что мне это нужно. Хотя никто этому не учил, я знаю. Женщина знает, что ей нужен мужчина. Откуда он это знает? А мужчина догадывается, что ему нужна женщина. Откуда это знает? Есть знания. Память определенная есть.
Из интернета задают вопрос. Откуда брать силы выбирать благость?
Откуда взять силы выбирать благость?
Да.
Чтобы быть в благости, нужно совершать поступки в благости. И сила придет. В детстве нас учили говорить спасибо? Учили. И что вы почувствовали, когда сказали спасибо? О, это хорошо. Вот если нравится человеку, приходит энтузиазм и сила делать это дальше. Делая, получаете силу. Хоть маленький шаг делать, уже сила появляется больше. Еще делать еще больше. Под лежачий камень вода не течет. Делайте. Делайте что-то в благости, и сила придет больше, больше, больше. Что-то же можете сделать сейчас? Благость. Хоть небольшое. Вот, 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 постепенно, постепенно, а потом семимильными шагами пойдете.
Как вспомнить свои взаимоотношения с Богом?
Через служение. Это то же самое, та же самая тема. Вы совершаете служение пассивное, потом еще чуть-чуть, и постепенно вы все вспоминаете. Это спонтанно произойдет. Например, вы едите пищу. И вы одновременно чувствуете насыщение и вкус, верно же? Вам нужно объяснять, что вы уже сыты. Все, вы сами знаете. Занимаетесь служением, вы одновременно начинаете чувствовать, понимать, все открывается. Так же, как с человеком вы служите, человеку какому-то близкому из любви и уважения, вы больше и больше понимаете друг друга в служении. То же самое. Так же Бога поймете. В служении Богу поймете, кто это. Это наш самый близкий друг. Это откроется. Мы забыли свои прошлые жизни, а он помнит. Он нас сопровождает. Каждого. Не забывает. Хорошо. Спасибо большое. А, еще последний вопрос у вас. Давайте, последний.
Можно? Спасибо за лекцию, но вы всегда на лекции говорите о духовных практиках. Я понимаю, что это освященная пища, духовная практика. А еще какие духовные практики есть?
Самое главное — это воспевание имен Бога. Согласно традиции, это единственный метод, который остается сейчас в Кали-Югу, который работает. Потому что все другие методы, они ослабли за все это время.
Ну, в каждой религии много имен, например, в Коране 99 свое.
Да, здесь я это на ваше усмотрение оставляю. Я повторяю Хари Кришна мантру. Угу. Согласно ведической традиции, век Кали самая лучшая маха мантру повторять. Я ее повторяю 30 лет уже. Практикую. За это я отвечаю. Если вы хотите, я могу детально объяснить вам, как повторять Хари Кришна мантру. Но вы решаете, в какую традицию это будете делать. Это чисто личный вопрос.
Это не имеет, в общем-то, значения, да?
Принципиального значения не имеет, хотя есть различия в настроениях. Например, если вы повторяете Иисусову молитву, вы будете находиться в настроении немножко такого самоуничижения, что там другое настроение. Если вы поете Хари Кришна мантру, будете петь, танцевать, и смеяться, и прыгать. Поэтому, если вы пойдете в церковь православную петь Хари Кришна, вас не поймут. Настроения разные. Хотя то и другое — духовный контакт, но в разном настроении. Вы выбираете, в каком настроении вы хотите действовать.
А по-мусульмански это суры читать?
Суры, Коран и 99 имена Аллаха. Имена, имена. Какое имя повторяете, медитируете, такое качество приобретаете. Таким становитесь. Имена Бога. Это самая важная практика сейчас. Не так важны даже храмы, или медитации, или жертвоприношения, как имена Бога. Повторяю, именно Бога, вы общаетесь с Богом непосредственно. Да. Лицом к лицу.
А важна прям молитва, вот, допустим, у православных, важно именно то, как они в молитвословии написаны? Или вот кто-то говорит, что важно свое общение, то есть какая-то вот связь на своем языке?
Сначала нужна мантра. Прежде чем молитва, сначала ман означает ум, трай — это очищение. Сначала очистить ум нужно, потом молитва будет.
А ум очищается посредством уже того, как это написано, как слово.
Мантра — это имя Бога. Ман, ум, трай — это освобождение. Именно Бог освобождает ум.
Ну, то есть вот, у православных это именно молитвословие, которое написано?
Нет. Иисусова молитва. Православие — это Иисусова именно молитва.
Ну, да.
Именно, ничто другое. Нам имена Бога. Иисус, Господи Иисусе Христе, вот это слово. Христос — это есть имя Бога.
То есть одно имя повторять или то, какое-то написано православное?
Традиции следуйте. Если вы, да, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Это короткий вариант молитвы. Так можно.
Ну, у нас говорят, обязательно 5 раз читать намаз, сделать хадж. Вот это все надо сделать.
Неплохо было бы. Да, хадж, очень хорошо. Вы все увидите, все почувствуете. Там собираются тысячи и тысячи людей, все молятся. Это очень сильно. Это сильно людей меняет всю жизнь.
Энергетика.
Ну да, это же опыт уникальный. Здесь Туркестан есть? Тоже священное место. Вторая Мекка, говорят, тут. Я был там, я знаю, это священное место тоже.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот я была на прошлом тоже тренинге, а вы говорили, что судьба, она как бы есть в человеке. А предрешена ли наша принадлежность к какой-либо религии, там, мусульмане, ну даже если мы, допустим, не мусульмане, мы можем ли мы принять веру? Это как бы заложено у нас? Судьба уже или... Судьба быть православным.
Что касается религии, то религия — это способ духовного образования, согласны? Продвижение, так? И есть религия для разных людей в разных гунах. Для людей в гуне верств мы говорили, вот такие правила предписания, для людей в страсти другие предписания религиозные, для людей в благости третьи религиозные предписания. Как бы есть классы. Ну, как в школе. Первый, второй, третий класс и так далее. Теперь мой вопрос. Если вы учитесь хорошо во втором классе, предопределено, что пойдете в третий класс?
Да.
Или должны остаться на второй год? Если вы не учитесь, должны остаться на второй год. А если учитесь, должны в следующий класс пойти, верно же? Вот в чем предопределение. Это различные уровни, это образование, это продвижение должно быть.
И не важно, в какой ты религии находишься.
Важно, в каком вы классе. В каждой религии свои классы. Но когда вы доходите до последнего класса, в любой религии разницы там нет. Любовь к Богу достигается. А любовь к Богу открывает все. Имя Бога, форму Бога, качество Бога, действие Бога, все открывается.
Ну, то есть это не предопределено. Православный ты родился или другой религии?
Это называется не религия, а национальность. Не путайте.
Национальность, да.
Да-да. Национальность предопределена.
Да-да-да.
Как мы общаемся с человеком, казах. Говорит, я мусульманин. Коран читал? Нет. Так кто же ты? А, ты казах, понятно. Он имел в виду казах. Когда говорит о религии, это другое несколько. Потому что мусульманин означает не только казах. Но это может быть и узбек, это может быть и иранец, это может быть и афганец, это может быть и в Турции. Национальность может быть разная. То есть религия к этому же не относится. Та же православная есть и в Америке, и есть в Корее, и есть в России. Есть в Австралии православные. Это вряд ли как-то связано именно с национальностью. Религии не связывайте. Но люди по недоразумению называют себя мусульманами, потому что родились просто, имеют такую национальность. И так думают. Но это неправильно. Религия не относится ни к какой национальным традициям. Религия — это законы Бога, которые уместны для моей жизни.
А нумерология вообще противоречит законам Бога?
Это же наука. Никакая наука не противоречит законам Бога.
Противоречит, да?
Противоречие означает, что вы ее неправильно используете.
Угу.
Если вы не для Бога что-то используете, это противоречие.
Ну, просто для себя, например, в качестве говорят сейчас.
Для Бога все используете. Для Бога все используете. Ну, понятно, что люди хотят знать будущее. И хотят быть здоровы. Две вещи их интересуют, да? Будущее и здоровье. Значит, астрология и медицина. Самые популярные они всегда были среди людей. Угуни страсти — это самое популярное. Если вы в благости, вам это не нужно. В благости вы и так здоровы, и знаете будущее сами, без астрологии. Не верю, что тоже вам это не нужно. Все равно для животных не нужна ни астрология, ни аюрведа. А вот в страсти нас это сильно беспокоит, мое здоровье и будущее. Пока мы в страсти, мы будем поддержку искать в этих науках. Но ими можно легко злоупотребить, знаете, что астрология может вас запрограммировать неправильным образом. Поэтому, с одной стороны, в Коране говорится, и вы не можете, и в Библии, получать от колдунов знания от каких-то там, да? Греховно. А с другой стороны, пророки же предсказывают будущее. От них можете. Почему так? Да. От святых людей вы можете получать эти знания. А от обычных людей, которые там зарабатывают и делают какие-то материальные вещи, это греховно получать такие знания. А пророков мы получаем прогнозы на будущее, и мы можем прийти, он нам скажет даже нашу судьбу. А там, где черная магия, вот эти вот колдуны, они тоже могут предсказывать, но они пользуются какими силами? Не благостными, а от духов получают эту информацию, как шаманы.
Как их различить?
И это уже греховно. Вот мы говорим, да, давайте различайте гуны, чтобы различить. Черная магия — это низшая гуна природы. Да, опасная практика. Там всегда много злоупотреблений, там всегда какая-то выгода, там всегда какая-то эксплуатация. Вот так вы отличите эти гуны. Она эксплуатирует вас, она вас использует. Потому что все самое дорогое и настоящее дается только бесплатно. Самое дорогое вы никогда не купите, денег никаких не будет на это. Любовь к Богу вы не купите ни за какие деньги. Свет солнца вы не купите ни за какие деньги. Все самое дорогое дается только бесплатно. Это настоящее знание. Там, где выгода, это уже другие гуны.
А с чего начинать, чтобы познать себя?
С чего начать, чтобы познать себя? Ну, если практически почитать книги, вот, познакомиться с ведической литературой, с основами. Ну, какие-то основы рассказываем, чтобы ориентироваться, да? Это начало. Почитайте книги Бхагавад-гиту, вот здесь есть хорошие книги. Начните с чего-то, там показывают какую-то брошюрку. Это моя книжка «Карма» тут есть тоже. О карме, о реинкарнации из книги, посмотрите. Постепенно все придет. Хорошо, спасибо вам большое. Уже поздно.